Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 7 июня 2025 года. Я по традиции отвечаю на вопросы, заданные нашими слушателями в нашем телеграм-чате «Вопросы к передачам». Ну, поскольку я давно уже на них не отвечал, вопросов накопилось много, может быть, я какой-то пропущу нечаянно. Так что, если вдруг такое случится, то вы просто напомните мне, разместив вопрос еще раз. А сейчас я начну с того вопроса, который задал Пип Мунер 31 мая. После того, как европейские страны вооружатся к 2030 году, начнут ли они воевать между собой, вспоминая свои старые распри, которых было больше всего в мире до 1945 года? Или они будут использовать свои армии только для отвоевания Луганска у России? Ну, во-первых, что касается причин, скажем так, различных конфликтов между европейскими странами, в основном это была Франция, Германия, последняя, я имею в виду, до 45-го года столетия, но до этого были многочисленные другие. Дело в том, что в мире кардинально поменялась ситуация. То есть, если до 45-го года могущество каждой страны базировалось, в общем-то, на тех ресурсах и территориях, которыми они обладают, а производство в основном было сосредоточено в них самих, это касается и Германии, и Франции, и Великобритании, ну, в определенной мере, в той мере, в которой она не качала ресурсы у колоний. Но все-таки эти ресурсы были сырье, а не промышленное производство. А европейские страны обладали такими же колониями в Африке, но, опять же, производство, обрабатывающая промышленность базировалась у них. И поэтому обладание какими-то критичными промышленными бассейнами, ну, Руром, скажем так, или Силезией, Померанией для Германии, которые были вот переданы по результатам Второй мировой войны Польше, равно как Эльзасом Лотарингии, оно представляло собой существенный промышленный потенциал, обладание которым, естественно, делало страну, привлекшую ее, сильнее. Тот, у кого она отнималась, слабее. То есть это все как бы вот в основном сводилось к территории европейского континента. Сегодня, как вы знаете, ситуация радикально поменялась, потому что сегодня основной производитель ресурсов, да, и ресурсов, и материальных благ, в общем-то, Китай. Назвать любой продукт промышленного производства китайским, с большой долей вероятности попадешь в точку, если не целиком, то хотя бы частично, потому что применяются китайские компоненты или материалы. Это не случилось случайно, я уже неоднократно рассказывал, что это была сознательная политика, принятая Соединенными Штатами еще во времена Никсона. Они хотели настроить Китай, привязав его к западному миру и сделать его противником Советского Союза. Но так или иначе, в результате в Китае произошла, значит, своего рода промышленная революция, и как следствие он к настоящему времени стал вот такой всемирной кузницей. А, соответственно, Европа и Соединенные Штаты эту роль в значительной мере утратили. И если говорить о каком-то их на сегодняшний день могуществе и экономическом потенциале, то надо сказать прямо, что они базируются в основном на том, что они сосредоточили у себя международные финансы, имея в виду, что и доллар, и евро являются, по сути, основными резервными валютами в мире. И именно поэтому я всегда говорил, что главный, если угодно, экономический удар, ответное экономическое противостояние с вот этим враждебным нам ныне Западом, там полностью или частично, в зависимости от позиции актуальной Соединенных Штатов, он базируется как раз на том, чтобы покончить вот этой вот всемирной валютой, происходящей из этих стран, которая уже не базируется на их какой-то экономической мощи, вот реальном, я имею в виду, потенциале производственном, а в большей мере вот на спекулятивном капитале, за которым по существу ничего не стоит, потому что на сегодняшний день и доллары, и евро, они просто бумага. Бумага, которая коллективно принимается в европейских странах, да, бумага, которая, разумеется, имеет вхождение в Соединенных Штатах и некоторых там латиноамериканских государствах, которые их приняли в качестве своей валюты, но, тем не менее, они ничем не обеспечиваются из реальной стоимости. Вот доллар когда-то по результатам Бреттон-Вудской конференции был приравнен там к тройская унция золота к $35. Но эти времена кончились еще в правлении президента Никсона. Кстати, примерно в тот же период, если не в тот же период, когда было принято им стратегическое решение о переносе и привязывании Китая к Западу в 1972 году. Поэтому на сегодняшний день это фактически вот возможность имитировать эту бумагу и далее, поскольку она принимается в мире как резервная валюта и некое платежное средство в расчете между государствами, в том числе не относящимся к непосредственно к доллару или к евро, да, а входящими, так сказать, в их зоны. Это фактически кредитует эти страны вот за счет эмиссии валют, которая начинает накапливаться где-то в других странах, которые таким образом фактически дают неоформленный кредит, который вдобавок еще усугубляется и тем, что при всякого рода экономических рестрикциях и санкциях, которых мы сейчас видим целый пакет, получается, что этот кредит еще идет безусловный к возврату. В некоторых случаях он может быть не возвращен, а в некоторых случаях вам скажут еще, да вот мы еще посмотрим, возвращать вам или нет, правильно ли вы себя ведете. Поэтому вот основное, собственно, противостояние вот этой вот политики может быть сосредоточено только в финансовой области, даже не военной и индустриальной, а просто вот вырывание вот этого оружия бесконечного кредитования из стран, которые им завладели, и которые ведут себя не просто как некие мировые посредники, как это предполагалось в начале, когда вводился доллар как резервная валюта, ну, по итогам Второй мировой войны, когда она уже была, так сказать, итоги ее были практически очевидны. А именно вот сейчас, когда есть противостояние, в котором эти страны используют свою валюту как оружие, и подтверждение этого мы видим, вот, собственно, всегда и каждый день, особенно в России. Поэтому сейчас, вот с точки зрения этих стран, завоевывать внутри Европы, возвращаясь к вашему вопросу, какие-то себе новые пространства или, скажем, там исторические бассейны индустриальные, уже просто хотя бы по этой причине он потерял какой-то смысл. Вот, и поэтому я сомневаюсь, что даже если они вооружатся до зубов, что тоже само по себе проблематично, учитывая то, что промышленное производство перенесено уже в другую область, практически оно сосредоточено в Азии, что они после этого начнут там выяснять и отнимать у кого-то там Рурский бассейн с его там, скажем, или Эльзас-Лотарингию, там, с их угольными шахтами, если производство угля как такового вообще в Европе сворачивается, по-моему, только Польша еще так чуть-чуть бьется и говорит, нет-нет, мы сохраним свое угольное производство, все остальные же его сворачивают, в том числе и в Германии, и во Франции тоже, и достаточно давно. Поэтому как бы смысла обладания этими территориями, я даже не беру политический фактор, что все-таки Евросоюз на сегодняшний день как-то там связан бюрократическими нитями или даже целыми канатами с Брюсселем, с вот этой единой евробюрократией, то все равно даже в чисто национальном плане, в экономическом смысле, это не имеет никакого резона там начать бороться заново там за Эльзас-Лотарингию, например, со стороны Германии, которая там в течение 19-20 века, так сказать, регулярно переходила из рук в руки. Что касается использования армии для отвоевания Луганска у России, во-первых, я не думаю, что Европа вообще будет использовать свои армии для отвоевания Луганска у России. В первую очередь, по тем причинам, которые я объяснил только что. То есть завоевать Луганск там, или Донецк там, со всеми его промышленными районами и шахтами, это, во-первых, уже не тот предмет и лакомый кусок, скажем так, для Европы, который они могли размышлять там век назад или почти век назад. А во-вторых, ну даже если бы использовать свои армии, то есть предположить так как гипотезу, это чтобы отвоевывать Луганск для Украины, а это, спросите нафиг. То есть, может быть, Украина как-то сама для себя там как-то чего-то отвоюет, если она этого захочет. Но по европейскому мышлению это должно быть так. А мы-то за что должны воевать? Вообще, вся эта война, ее поддержка со стороны Европы, как я уже говорил неоднократно, это имеет сильную европейскую коррупционную составляющую. Но сверх того, идея все-таки вот этой вот поддержки военных действий была в том, чтобы нанести России стратегическое поражение. Потому что Россия на протяжении многих столетий, это не вчера родилась проблема, да, является неким, как европейцы формулируют ее, экзистенциальной угрозой Европе. И с этой экзистенциальной угрозой последовательно считались очень многие, да, начиная от сначала поляков, потом Наполеона Бонапарта, потом Гитлера там, и так далее, так далее. То есть эта мысль в европейских умах сидит достаточно давно. Я, кстати, хочу по случаю напомнить, что вот на моем, на нашем сайте, на передаче в интернете выложена моя книга Бакунина «Полемика против евреев», которая как раз содержит вот размышления на эту тему Бакунина, на такой традиционной, скажем, европейской антироссийской направленности, которая датируется еще середины 19 века, то есть задолго до Гитлера. И причем он приводит эти аргументы, опираясь, так сказать, на в частности германскую сторону, и как раз на, он полемизирует в этом смысле с Марксом. Так что для тех, кто так историческим аспектом этого дела интересуется, я просто могу посоветовать ее прочитать, ну или во всяком случае, если вы не хотите вникать в полемику непосредственно Бакунина с Марксом, то хотя бы то предисловие, которое я сделал к этой книге, там около десятка страниц, в котором как бы разбираются вот эти вот основные сюжеты, ради которых Бакунин, собственно, и писал эти письма в газеты, которые объединены вот в общую сборник «Полемика против евреев». Поэтому я думаю, что вот всякого рода заявления о том, как Европа там будет направлять войска на Украину, это такой блеф, определенное петушение, если можно так выразиться. Вот, реально, конечно, никто воевать не хочет и не собирается. Они бы поучаствовали, скажем так, в некой операции, которая фактически означала бы оккупацию Украины или по установку ее под такой европейский, евробюрократический контроль, не включение ее в состав ЕС, там, НАТО, то есть взятие на себя какое-то обязательство, а именно ее оккупация. И дальше, так сказать, с тем, чтобы в будущем подождать и выждать тот момент, когда будет удобно продолжить дальнейшее стратегическое наступление на Россию, или, во всяком случае, использовать ее как некий такой гвоздь, воткнутый, так сказать, в южное подбрюшье России, как бы они себе так это видели. Вот. А что касается отвоевания Луганска или там чего-то, я не думаю, что какие-то реальные планы именно для того, чтобы его отвоевать, есть. Планы были относительно, скажем, нанесения стратегического поражения России. На сегодняшний день ясно уже, что это блеф, что России это делать не удастся. Поэтому остается только вот коррупционная составляющая, то есть распил всякого рода военных бюджетов и рассовывание их по карманам, которые за счет секретности и как бы связанные с военными поставками очень удобно делать. Это гораздо удобнее, чем, допустим, пилить доходы от вакцины от ковида, на которых, так сказать, попалась фон дер Ляйен, но которую все равно в силу европейской бюрократии невозможно довести до логического конца, да, до суда. А здесь военные расходы, это вообще все под гриф секретности, там наличка бродит просто чемоданами, мы, собственно, это видели во время визита Шольца, например, к Зеленскому, когда он еще был канцлером. Так что это все дальше делится, пилится, и, в общем, такой кормушки без войны добыть достаточно сложно, потому что ковид — это все-таки действие публичное. Так или иначе, это приходится предъявлять общественности. А здесь все можно засекретить, и новый канцлер Мерц, он как бы сориентировался на ходу, и поэтому сказал, не-не, все военные поставки будут секретны, никаких сообщений. Конечно, никаких сообщений. Тогда, как говорится, распил пойдет еще веселее. Потому что не надо думать, что Зеленский все, что ему приносится в чемоданах наличка, он просто складывает под щеку. Так сказать, европейские союзники, они просто честно ему отстегивают евро, ну и сами прям грязное евро в руки не возьмут. Это все пилится и всегда пилилось. Просто размеры на сегодняшний день распила, благодаря военной операции, увеличились там на порядке. Вот, собственно, откуда и мотив, и вся европейская элита в том или ином виде в этом замазана и в этом заинтересована.